Часть вторая. В царстве мертвых. Один. Барселона, 1939 год. Новых заключенных привозили по ночам. Черные машины и грузовики трогались со двора комиссариата на Виа-Лаэтана и ехали в тишине через весь город. Их будто никто не замечал или не осмеливался замечать. Транспорт социально-политической бригады поднимался по старой дороге по склону горы Монжуик. Многие потом рассказывали, что, различив силуэт крепости, который вырисовывался в вышине на фоне армады плывших с моря черных туч, они осознавали, что не выйдут оттуда живыми. Крепость прилепилась к скалам на самой вершине горы и словно парила в небе между морем на востоке, ковром теней, расстилавшимся на севере, и бескрайним городом мертвых на юге, древним кладбищем Монжуик. Его миазмы поднимались по скалам и просачивались сквозь трещины в камнях, между прутьев решеток на окнах камер. Перед тем замок использовали как военный форт и плацдарм для бомбардировок города. Но вскоре после падения Барселоны в январе и окончательного разгрома республики в апреле в нем молчаливо поселилась смерть. Жители Барселоны, оказавшиеся в тенетах самой долгой ночи за всю ее историю, старались не смотреть на небо, чтобы не видеть очертаний крепостных стен на вершине горы. Политическим заключенным по прибытии присваивали номер, и обычно он соответствовал номеру камеры, где им предстояло отныне томиться и, возможно, умереть. Для большинства жильцов тюремщикам нравилось так именовать арестантов. Путь в крепость становился дорогой с односторонним движением. В ночь, когда жильца номер 13 привезли в Монжуик, дождь лил как из ведра. Струйки мутной воды, стекая по стене, оплетали тонкой сетью сосудов каменную кладку. Воздух был пропитан пряным запахом сырой земли. Два офицера отвели прибывшего в комнату, где не оказалось никакой мебели, кроме железного стола и стула. С потолка свисала на шнуре электрическая лампочка, тускневшая, когда напряжение падало. Арестованный ждал около получаса, оставаясь на ногах в промокшей одежде под охраной конвоира, вооруженного винтовкой. Наконец из коридора донеслись шаги, дверь открылась, и появился молодой человек, вряд ли достигший 30-летия. Он был одет в отутюженный шерстяной костюм и благоухал одеколоном. Вид этот господин имел отнюдь не бравый и совсем не походил ни на кадрового военного, ни на офицера полиции. Облик его казался располагающим благодаря мягким чертам и добродушному выражению лица. Арестант подумал, что тот отлично вжился в роль, ибо всем своим видом он изображал смирение человека, угнетенного бременем занимаемой должности и навязанной ему ролью. Но его выдавали глаза — голубые и колючие, отливавшие сталью и понатаревшие в подозрительности и алчности. Надежно спрятанная под маской подчеркнутой любезности и лощеных манер, его истинная сущность проявлялась только в остром и цепком взгляде. За стеклами круглых очков глаза молодого человека казались больше, а набриолиненные волосы, зачесанные назад, придавали ему вид слегка жеманный и совершенно неуместный в той безрадостной обстановке, где зло витало в воздухе. Франц сел за стол и раскрыл папку, которую принес с собой. Бегло просмотрев ее содержимое, он сложил руки и, подперев подбородок кончиками пальцев, устремил на арестанта испытующий взор.
«Простите, но мне кажется, что произошло недоразумение».
Удар прикладом в живот вышиб из арестованного дух, и, скрючившись, бедняга упал на пол.
«Открывать рот только когда господин комендант тебя спрашивает!» — прикрикнул охранник.
«Встать!» — дрогнувшим голосом приказал господин комендант, еще не научившийся отдавать команды по-военному четко. Арестованный с усилием встал на ноги и натолкнулся на недовольный взгляд коменданта.
«Имя?» «Фермин Ромеро де Торрес.
Арестант заглянул в голубые холодные глаза и прочитал в них презрение и безразличие.
«Что это за имя? Ты принимаешь меня за идиота? Назови свое имя, настоящее имя».
Арестованный, тщедушный, крайне изможденный человек протянул свое удостоверение личности господину коменданту. Охранник вырвал документ у него из рук и подал на стол. Господин комендант вскользь взглянул на бумагу и с усмешкой прищелкнул языком.
«Еще один отередия», — проворчал он, выбрасывая удостоверение в мусорную корзину. «Эти бумажки недействительны. Ты намерен сообщить свое имя, или нам придется взяться за тебя всерьез?»
Жилец номер 13 попытался что-то произнести, но у него так сильно затряслись губы, что вместо слов получилось невнятное бормотание.
«Да не бойся ты так. Мы ведь не людоеды. Что тебе наплели? Слишком много развелось краснобаев, которые самозабвенно распространяют клеветнические домыслы о нас, там, в городе. Но в действительности к людям, которые идут нам навстречу, здесь относятся хорошо. Не забывают о том, что они тоже испанцы. Ну-ка, раздевайся».
Арестованный растерялся и замешкался. Сеньор-комендант потупился, словно застопорившееся действие его утомило, и только упрямство заключенного мешало ему покинуть подмостки. В следующую секунду охранник нанес пленнику новый удар прикладом, на сей раз по почкам, снова сбив его с ног.
«Ты слышал, что сказал господин комендант? Заголяйся! Мы не намерены сидеть тут всю ночь!»
Жилец номер 13 с трудом сумел приподняться и так, стоя на коленях, стал снимать с себя грязную и окровавленную одежду. Как только он разделся до нога, охранник ткнул его под подбородок дулом винтовки и заставил встать. Господин комендант поднял взор от крышки стола, и на лице его проскользнуло выражение отвращения, когда он увидел ожоги, покрывавшие торс, ягодицы и бедра пленника.
«Хе, похоже, этот вояка — старый знакомый Фумеро», — заметил охранник. «Замолчите вы!» — неуверенно прикрикнул господин комендант.
Он с нетерпением поглядел на арестованного и увидел, что тот плачет.
«Эй, перестань рыдать и скажи, как тебя зовут?»
Пленник шепотом повторил свое имя.
«Фермин Ромеро де Торрес».
Господин комендант вздохнул, не скрывая досады.
«Послушай, ты испытываешь мое терпение. Я готов помочь тебе, а ты вынуждаешь меня делать то, чего мне вовсе не хочется. А именно, связаться с Фумеро и сообщить ему, что ты у нас?»
Пленник заскулил, словно израненная собака, и затрясся всем телом. Коменданту явно не нравилось происходящее. Он искренне желал поскорее покончить с процедурой. Поэтому, обменявшись взглядом с охранником и не тратя попусту слов, ограничился тем, что вписал в анкету имя, названное арестованным, и выругался в полголоса.
«Будь проклят, эта война!» — пробормотал он,
когда арестанта увели в камеру, протащив голым по коридорам, где на полу стояли лужи.